Добрый вечер, вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера, и, как всегда, в прямом эфире в это время программа «Мовчание». Меня зовут Евгения Большакова, и с нами на связи финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп» Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Евгения, добрый вечер всем. Что-то странное происходит у меня сегодня с гринскрин, на нем появляются какие-то и исчезают куски моего кресла, но я думаю, что это не помешает нам спокойно поговорить, а я с Zoom дальше разберусь. В следующей передаче они появляться уже не будут. Мы сегодня планировали всю передачу посвятить Казахстану, но, как обычно, не получается. Есть вещи поинтереснее и по злободневнее, так скажем. Соответственно, давайте с них начнем. Мне очень хочется просто про них поговорить еще, потому что это вообще моя область, моя профессия прямая. Да, а потом перейдем к Казахстану, и опять же с Казахстаном, что успеем, то успеем. Материала много, и материала интересного. С чего я хочу начать? Небольшое послесловие после нашего разговора про Silicon Valley Bank, про то, что происходит с американской банковской системой. Просто чтобы лучше было понятно, как устроена эта машина и что сейчас там происходит после того, как фактически три банка были выкуплены государством. Американская банковская система устроена немножко не так, как, скажем, российская или как немецкая. Да, это достаточно своеобразная система, которая состоит из двух совершенно разных уровней банков. Есть федеральные банки, большие структуры, которые все знают. Да, мы перечисляли с вами ряд этих банков, говорили о их активах и так далее. Там Bank of America, там, я не знаю, там Chase, да, там whatever, Bank of New York, да. Вот. Это гиганты, которые работают на международном рынке, у которых большие инвестиционные возможности, большие инвестиционные зоны, да, как бы бизнеса, но и при этом одновременно это большие коммерческие банки, которые обслуживают десятки тысяч, иногда миллионы даже клиентов, и которые работают как обычный банк, дают кредиты, принимают депозиты, выдают карточки, да, и так далее, и так далее, и так далее. Таких банков вместе с крупными федеральными частными кредитными организациями небанковского типа всего около 500 штук. А под ними расположено 4750 так называемых комьюнити банков. Банков, которые имеют, скажем, уровень репортинга штатовский или окружной, и которые являются банками для малого и среднего бизнеса, в основном для местных компаний, которые многие существуют там 150 лет, 120 лет, которые в своем регионе, в своем месте являются популярными, понятными. Если вы смотрели американские, скажем, бытовые драмы и фильмы, то там очень часто появляется такой герой, как местный работник банка. Вот этот местный работник банка, который действительно местный герой для местной Америки, для шиномонтажей, для заправок, для булочных, для мелких цехов, заводиков, для строителей местных. Это реальный персонаж, да, это реальный руководитель, скажем, отделения комьюнити-банка небольшого. И стандартная схема работы с этим комьюнити-банком у компании именно, да, люди там обычно не держат очень много денег, поэтому все, что они там держат, как правило, почти на 100% застраховано. А вот у компании схема работы такая. Они получают выручку, они аккумулируют выручку для того, чтобы раздать ее в зарплату в основном, потратить на какие-то свои текущие расходы, потом опять у них проседание по ликвидности, они опять аккумулируют выручку до зарплаты. Такая аккумуляция у средней компании в Америке в регионе составляет 2-3 миллиона долларов на месяц. Таким образом, если вдруг комьюнити-банк начинает лопаться, то огромное количество местных компаний, тех, кто обеспечивает ту самую замечательную американскую экономику малого и среднего бизнеса, они в какой-то момент попадают в ситуацию, когда банк не в состоянии отдать деньги, которые должны пойти напрямую на зарплату. И это, вообще говоря, страшная катастрофа для конкретной точки, конкретного региона. И поскольку таких банков очень много, и вся ткань американского финансового бизнеса пронизана этими банками, то крайне важно, чтобы эти банки сохраняли свою работоспособность. В последние 10-12 лет там ФРС и американское правительство, и вся система, и рынок, в общем, в том числе, делают все для того, чтобы влияние таких банков сократилось. Сокращается количество этих банков, они сливаются, они объединяются, они какие-то банкротятся. В Америке банкротство банков – это не уникальная ситуация, они происходят. Банков где-то было сейчас у меня где-то здесь даже цифры есть, да, вот за 10 лет где-то было на 25% больше комьюнити банков, чем их сейчас. Эти 25% – это результат, в первую очередь, консолидации и в том числе того, что постепенно клиенты медленно перемещались в сторону больших банков, которые предоставляют все больше и больше универсальный сервис. Но при этом надо понимать, что несмотря на то, что комьюнити банки, они менее эффективны, ну, потому что экономика масштаба, да, она дает о себе знать. И по статистике комьюнити банки где-то тратят не процентных расходов, 3% от активов в год. Это, ну, представьте себе, да, это значит, что банк должен на спреде между процентами, которые он платит, и процентами, которые он получает, зарабатывать больше 3%. Да, а вот эти банки, да, несмотря на это, да, они все равно в сумме сами по себе тратят меньше, чем тратят большие банки. У больших банков такая непроцентная маржа должна быть больше 2%, они где-то 2% тратят. Да? Но если вы посмотрите на масштаб этого банка, станет понятно, что, скажем, там Сантандеру, да, или Bank of America открывать отделение в маленьких городках просто невыгодно. А Америка, у нее очень ламповая банковская система, там чеки вовсю ходят до сих пор. И, в общем, если вы живете в маленьком городке, то вы, конечно, будете ходить в банк с наличными и брать из банка наличные, и платить чеками, и обналичивать чеки. Отделение нужно, там пока это по-другому не происходит. Вот. Поэтому, несмотря на то, что движение это движение там не может привести к тому, что маленькие банки исчезнут. И вот сейчас, вот теперь, да, после того, что произошло с Silicon Valley и Signature банками, то, что мы видим и то, чего боятся сейчас даже конгрессмены, в том числе были слушания в Конгрессе только что, где Йеллен давала ответы на вопросы, и основной вопрос был, что будет с комьюнити банками в случае банкрота. Если сейчас все люди, там все компании, вернее, которые дважды в месяц получают горб, который не застрахован, начнут уходить в большие банки просто потому, что большие банки вы спасаете. Потому что вы только что сами сказали, что это банки слишком большие, чтобы их не спасать. Ну, очевидно, мы же наблюдаем картинку. Комьюнити-банки не спасают, когда они лопаются. И таких банкротств было много. Крупные банки вы спасаете. Что это значит? Значит, надо переходить туда. Получается, что будет банкран на комьюнити-банке. Да, тогда что делать с комьюнити-банком? Как им выживать? Как будет организовано обслуживание мелких предприятий после этого? Там через 5 лет, скажем, да, когда... 4750 банков, останется, может быть, 1000, да, а остальные исчезнут, потому что все ушли в большие банки. Значит, это вопрос, который Йеллен оставила без ответа. Там в буквальном смысле сказала, что это рынок, да, и, значит, рынок должен определять. Ну, понятно, что она лукавит, что никакой рынок не определял, что надо спасать Silicon Valley Bank, в частности, да. Вот. Но, тем не менее, вопрос такой перед Америкой сейчас стоит, и я это рассказываю, в общем, к тому, чтобы предвосхитить дальнейшие события. Мы теперь будем наблюдать, что ФРС и правительство ответят на эту угрозу. Потому что на эту угрозу надо что-то отвечать обязательно. Если они ответят обещанием спасать комьюнити банк тоже, то старой банковской системе просто приходит конец. Фактически все банки становятся национальными, потому что они берут на себя риски теперь так, как будто бы за ними стоит государство. Это совершенно новая банковская система, о которой много можно поговорить. Я думаю, что нам надо подождать, посмотреть, что будет. И тогда мы об этой банковской системе поговорим побольше. Но я бы месяца два выждал, я бы поглядел, по крайней мере. Вот. А с другой стороны, конечно, завершая про Америку, здесь, наверное, одну фразу надо сказать. Клиенты, уходящие в большие банки, клиенты больших банков, им же тоже не нравится ситуация. И они тоже прекрасно понимают, что в крупных банках сидят там 600 миллиардов убытков, заложенных в переоценку ценных бумаг. Значит, что сделает нормальный клиент крупного банка сейчас на всякий случай? Понимая, что Lehman Case был, да, и что теоретически, ну, если могли разорить четвертый банк в стране, значит, еще раз могут сделать то же самое, мало ли что. Крупный банк вместо того, чтобы продолжать держать деньги, крупный клиент, вместо того, чтобы держать деньги на депозите, пойдет в US Treasuries. Благо, они сегодня приносят денег столько же, сколько депозит. И это мы видим по картинке с US Treasuries. US Treasuries растут в цене, потому что их сейчас покупают. При этом инфляция не падает, ставка будет расти, скорее всего. А US Treasuries, особенно короткие, растут в цене. Ситуация, которая, ну, 30 лет назад мы бы сказали, что это безумный корректор набирал данные на печатной машинке не в попад и набрал совершенно разные данные из разных периодов времени. Вот, тем не менее, у нас рынки падают, инфляция высокая, ставка растет. US Treasuries растут в цене, то есть явный, так сказать, flight to quality идет. Одновременно у нас проблемы с финансовой системой. Вот. Это вот Америка. Я специально не рассказываю, что будет, потому что я понятия не имею, что будет. Нам надо посмотреть, что будет дальше. Вот. Но, по крайней мере, нам будет интересно, и мы сможем разбавлять наши рассказы про экономики разных стран рассказами про американскую банковскую систему. А в Европе тоже происходят забавные вещи. Я думаю, что все в эти выходные следили за разворачиваемся процессом банкран совершенно другого размера. И вот сейчас у нас есть новости, которые мы можем уже рассказывать как случившиеся. Создается мегабанк, который будет, не знаю, как называться, но будет включать в себя активы UBS и Credit Suisse. UBS — это Union Bank of Switzerland, да? То есть фактически мы получаем настоящий Union Bank. Два крупнейших банка Швейцарии сливаются между собой. Причем условия слияния настолько потрясающие, что о них стоит поговорить. Что реально происходит? UBS покупает Credit Suisse целиком за 3,25 миллиарда долларов. Это примерно полфранка за одну акцию банка, который в пятницу на бирже торговался 1,86 франка. То есть за выходные, уже даже после того, как акции Credit Suisse сильно падали, за выходные оставшиеся акционеры потеряли примерно две трети от стоимости акций. При этом уплачиваемая цена – это 4% от капитала, заявленного сейчас, и отчитанного в отчетности Credit Suisse, и 10% от стоимости банка на рынке на 1 января. То есть вот такая абсолютная катастрофа. UBS кэшем не платит, UBS платит своими акциями, которые он дополнительно выпускает. UBS также принимает на свой баланс первые 5 миллиардов долларов убытков, которые он может получить от Credit Suisse в будущем. То есть если обнаружится, что там есть скрытые убытки. А правительство Швейцарии принимает на себя следующие 9 миллиардов. То есть до 14 миллиардов убытки Credit Suisse закрыты. Это примерно 30% от заявленного капитала банка. Все, что свыше 14 миллиардов, будет принимать на себя, естественно, сам Credit Suisse, который куплен UBS, потому что он от того, что его акции куплены, он не перестает быть limited liability. У UBS нет unlimited liability в этой ситуации. При этом 16 миллиардов франков субординированных облигаций, которые принадлежали покупателям этих облигаций Credit Suisse, списываются по решению правительства Швейцарии в ноль. Я не помню, когда последний раз чьи-то облигации списывались в ноль. Самые паршивые облигации самого банкрота, который там всех обманул и с которым даже невозможно судиться, торгуются по 5, 15, 20, 30 иногда центов на доллар. Здесь облигации списываются просто полностью. 16 миллиардов потеряны инвесторами. Ну, здесь я не без гордости могу сказать, что я несколько раз в последние годы предостерегал инвесторов против инвестиций в эти так называемые кокос банков типа Credit Suisse, потому что там заложены были эти трюки, да, как они могут списываться, как они могут превращаться в акции и так далее. И очень хорошо, что мы это знали заранее, что мы, естественно, ничего подобного не делали. Да, в общем, и в европейских банках мы деньги тоже не держали в акции. Вот. Хотя теперь возникает огромный вопрос, а что дальше будет вообще с субордами, субординированными облигациями, которые могут списываться в капитал в случае, если капитал падает ниже, чем определенный уровень у банка. Почти все крупные банки выпустили эти субординированные облигации. Я думаю, что мы в ближайшие дни увидим, как клиенты в панике оттуда выходят из всех. То есть там тоже все это очень серьезная картинка для рынка будет, и индексы резко достаточно упадут и так далее. Мы сейчас живем на фоне того, что индекс американских облигаций с инвестиционным рейтингом находится примерно на 6% ниже, чем он находился 6 лет назад. То есть инвестор в американские облигации с инвестиционным рейтингом 6% потерял за последние 6 лет. Это не очень красивая ситуация на рынках. Это все после эйфории 2020 года, да, после безудержного роста облигаций до 2020 года, да, вот, так сказать, вот в итоге мы приходим к картинке, которая даже хуже, чем можно было предполагать. Я возвращаюсь к условиям, да, я, лирическое отступление такое было. Какие еще условия этой сделки? UBS получает 100 миллиардов долларов кредитной линии от Банка Швейцарии. 100 миллиардов – это два капитала Credit Suisse. Это 20% от активов Credit Suisse до банкрана. Сейчас, наверное, это там, 35-40% активов Credit Suisse. Здесь суть-то, наверное, вот в этой сумме, 100 миллиардов. Да, в принципе, сейчас все обозреватели, все крупные там, газеты и журналы называют эту сделку сделкой под дулом пистолета. Shotgun wedding, да, то есть свадьбой под прицелом. Но я так, честно говоря, не думал. Во-первых, как вы видите из условий, Credit Suisse покупает практически ни за что то, что все-таки что-то стоит. Что там стоит на самом деле? Там, конечно, инвестиционный банк стоит минус со всеми их достижениями прошлых лет. А вот коммерческий банк внутри Швейцарии – это громадная махина, которая вполне работает. И управление активами – это 5 триллионов практически активов под управлением. Это тоже я как управляющий компании, да, которая, в общем, очень прибыльный и хороший бизнес, несмотря на то, что мы несоизмеримо меньше Credit Suisse в этом смысле. Хорошо понимаю, какая в этом ценность. То есть 5 триллионов, ну, считайте, по нашим временам, ну 4% от объема активов, да, то есть 400 миллиардов, да, это, нет, я неправильно считаю, 200 миллиардов, да, 200 миллиардов – это нормальная оценка для asset management такого размера. Ну, хорошо, не 200, а 150, допустим, да, там рынки падают, но это покупается за 3 с четверти, плюс еще коммерческий банк. Плюс UBS получает огромную кредитную линию, которую он может использовать для затыкания собственных дыр, если они есть. Мы про это ничего не знаем. UBS вроде бы как на хорошем счету. Я с UBS много и плодотворно работал и работаю. Я знаю, что они крайне осторожны. История типа Wirecard и Green Seal у них не могло бы быть и не было бы. Но, тем не менее, это не значит, что у них нет убытков от переоценки активов сейчас. Что замечательно, что сделка проходит без одобрения акционеров, причем обоих банков, и Credit Suisse, и UBS. В частности, в неодобряющие акционеры попали национальные фонды Саудовской Аравии, которые инвестировали деньги в Credit Suisse в свое время. Они теряют, ну, примерно сколько, не скажу, но думаю, что где-то 2 с лишним миллиарда долларов они теряют. И радости это им, конечно, тоже не должно добавлять. Из Credit Suisse будет уволено 9 тысяч сотрудников из 50 тысяч. Я, наверное, мало что понимаю в банках такого размера, хотя я руководил банком, где было 16 тысяч сотрудников. Я примерно представляю себе, как работает такая организация. Мне кажется, что и оставшиеся 41 тысяча – это очень много. Чудовищно много. Да? Там надо, наверное, еще половину увольнять, и, скорее всего, до этого дойдет. Причем Credit Suisse нанимал людей даже в последние месяцы. Даже когда было понятно, что его очень сложно будет спасти из-за банкрана, из-за убытков, у него уже за прошлый год очень приличные убытки, порядка 8 миллиардов долларов самого банка. Да, это шестая часть капитала. Он, тем не менее, набирал людей за первый квартал этого года плюс 500 человек, кстати, с Credit Suisse было набрано. Вот. Ну, и так или иначе, сейчас это как-то будет приводиться в порядок. До конца года сделка должна быть завершена. Мы можем приветствовать на международной арене банк теперь номер один по размеру, огромную махину. Если банкран закончится на этом, то, наверное, это будет где-то 1,4 триллиона долларов активов и 10-11 триллионов долларов управления. Безумные цифры, это огромная машина. Вот. Ну, так или иначе, посмотрим. Да? Там сегодняшний капитал UBS, опять же, учтенный, 56 миллиардов долларов. Сегодняшний капитал Credit Suisse 47 миллиардов долларов, из которых мы не понимаем, сколько вообще живо и сколько чего. Вот. Ну и вот такая сделка. Да? Значит, что я по этому поводу хотел бы сказать, пока у меня есть еще 6 минут до конца первой половины часа. Во-первых, для тех, кто инвестирует, мы неожиданно попали вместе с Silicon Valley Bank в новую реальность. Раньше, если помните, банк либо спасали, либо не спасали. Если банк спасали, всем было хорошо. Если банк не спасали, то всем было плохо по порядку, да, там, за исключением тех, у кого застрахованный депозит. Сейчас наступили новые времена. Сейчас спасают вкладчиков и не спасают ни акционеров, ни владельцев облигаций. Все. Значит, если вы инвесторы, инвестируете в акции, в облигации банка, вы должны понимать, что вы никого не будете интересовать. При этом все банки сейчас убыточны. Да? Просто держите это в голове. А следующий очень важный момент. Когда мы принимаем решение относительно создания некоторого портфеля, то мы всегда пользуемся статистикой. Мы понимаем, как себя ведет каждая отдельная бумага, вот у нее какое-то есть, там, скажем, мат-ожидание, какая-то стандартная девиация. Мы считаем, что корреляции между бумагами, ну, исторически мы их можем посчитать, они, как правило, не так уж высоки, ну, между разными секторами, например, да, разными зонами. Вот. И когда мы считаем портфель, мы считаем, что у него волатильность должна быть сильно ниже, чем у каждой бумаги конкретно. Но это правда только пока мы имеем такое статистическое броуновское движение этих бумаг, когда у них идиосинкратические условия разные. Мы с вами второй раз натыкаемся на обратную ситуацию, как будто, знаете, идеальный газ собрался в одной половине сосуда, в которой мы его держим. Да, и шарик, который мы надули, он перестал иметь круглую форму и превратился вдруг в прямоугольную, да, там, в кубическую. Ну, вероятность этого существует? Существует. Она мала? Она очень мала. Но вот второй раз за 13 лет, нет, за 15 лет, мы с вами видим ровно такую картину. Первый раз это было с Mortgage Backed Securities, когда лавинообразно обрушилось качество этих бумаг. Сейчас мы видим это, когда лавинообразно обрушиваются банки, потому что вдруг из конкретного банка начинают убегать все люди. Ровно такая же ситуация. Это так называемый жирный конец. Да, это не смешно, не надо смеяться, это термин такой. Это означает, что маловероятное событие, которое приводит к большим убыткам, реализуется. Сейчас это маловероятное событие становится очень вероятным, потому что в современной среде так быстро передается информация и так согласованно могут действовать люди, у которых одно и то же положение на рынке, например, вкладчики банка. Да, они могут вдруг взять все и послать письмо по электронной почте, я забираю деньги, да, нажать кнопку «Перевод». Да, и сейчас надо понимать, что на это заложиться в принципе невозможно. Если какой-нибудь крупный блогер завтра призовет к атаке на тот или иной комьюнити банк, объявит, что там, не знаю, например, CEO обвиняют в растрате или в харассменте, да, и нельзя больше вкладчиком оставаться в этом банке. Этот банк ляжет, его придется спасать. Поэтому мы сейчас, в принципе, не можем закладываться на подобные вещи, мы не понимаем, где это возникнет. Благодаря великолепно развитой отчетности, в первую очередь американской, в кавычках, мы не понимаем даже, как посчитать реально, что происходит с банками. Вы, если помните, какое-то время назад были очень неприятные разговоры про Deutsche Bank. Вот если сейчас эти разговоры возобновятся и начнется банкран из Deutsche Bank, а там нет другого банка в Великобритании, в Германии, который мог бы так просто зайти и выкупить Deutsche Bank. Это отдельная проблема. Да? То есть здесь вот сейчас вся эта система банковская, ну, как знаете, самолет, да? Вдруг, так сказать, здесь начинают индикаторы подавать сигналы, что что-то не так. Да? Там превышен угол уклона, да? Там давление начинает падать и так далее. Значит ли это, что банковская система разобьется? Ну, в общем, конечно, нет. Но ситуация точно совершенно нештатная. И это всем надо иметь в виду. И если вы сейчас, например, выбираете между депозитом в банке и покупкой там, тех же US Treasuries, ну, я советую выбирать покупку US Treasuries, потому что наверняка с вашим банком все будет в порядке. Да? Но вдруг, да, окажется, например, что проблема у Deutsche Bank, например, да, простите меня, сотрудники Deutsche Bank и владельцы, я привожу его просто как пример. А у вашего банка, в котором вы держите депозит, большой межбанк с Deutsche Bank. Да, и ваш банк тоже пострадает, потому что кто-нибудь напишет в Guardian или в Financial Times о том, что у него такой межбанк, и из вашего банка тоже понесут депозит. Мы не понимаем, где эта цепочка закончится и когда. Я надеюсь, что она заканчивается вот здесь и сейчас, да, что эти пожары остановлены, и что дальше все будет более-менее нормально, потому что и в Америке будут люди более-менее верить, что их спасут, и в Европе более-менее все понимают, что здесь не принято банки топить большие. Но я не знаю, да, я не могу вам ничего сказать точно. Вот. Что еще важно, да, на мой взгляд? Важно понимать, что большая бюрократия, а финансовая система сейчас – это большая бюрократия, не имеет ни руля, ни задней передачи. Она не может идти ни влево, ни вправо, она только вперед. И Credit Suisse набирал людей последние 3 месяца, ровно так же. Да? А бюрократии только растут. И остановить этот процесс можно только одним образом. Вот как сейчас с Credit Suisse, отрубить голову бюрократии, а тело отдать кому-нибудь съесть. И эти процессы будут продолжаться, без них никуда не денешься. Тем более, что себестоимость у банков сейчас очень высокая, потому что и комплайенс гигантский, и безумный совершенно, и огромное количество регулирования требует юристов, бухгалтеров, специалистов по регулированию и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому плохая здесь проблема. Есть что-то порочное в этой модели взаимодействия банка и государства сейчас вообще. Фактически государство что делает? Оно одновременно увеличивает себестоимость банковских операций и толкает банки на конкуренцию между собой, а конкуренция ведется в основном за счет снижения расходов, клиентов. Да, и это снижение расходов клиентов приводит к тому, что банки начинают уходить под воду с точки зрения доходов, а это очень опасно, потому что у них капитал, да, нужно соблюдать capital ratio, и они начинают рисковать. И как только они начинают рисковать, конкуренция начинает происходить за счет клиентов, повышая риски клиентов. Дальше банк лопается, государство выкупает клиентов за счет налогоплательщиков. Фактически говоря, что все налогоплательщики в этой стране, те являются акционерами одного большого государственного банка, у которого есть разные названия в разных местах. Но если что-то случается, эти акционеры платят своим капиталом, да, фактически. Да, а банки начинают понимать, что раз их все равно выкупят, и не будет никакого дела о банкротстве, и не будет никаких посадок у тех, кто банк обанкротил, руководителей, и даже можно будет обанкротить еще один банк, как в истории с Silicon Valley, когда лемоновский экзекутив пришел туда, да, то банк просто продолжает теперь наращивать себестоимость без всякой опаски, да, и одновременно рисковать для того, чтобы менеджеры зарабатывали бонусы. Надо сказать, что банки — это вообще единственная интегрированная, вертикально интегрированная индустрия всерьез в мире сейчас, которая осталась. И это значит, что там смешиваются разные функции, разные риски. Это тоже, в принципе, опасно. Да, ну и, наконец, перед тем, как переходить все-таки к Казахстану, что, мне кажется, еще важно нам всем понимать, мы с вами очень много видели разных явлений в последнее время и на рынках, и в политике, и в жизни. И, наверное, мы уже должны с вами аккуратно констатировать, что эпоха доминирования законодательств в мире ушла без возврата. Посмотрите, выкупы банков, определение ценных акций, списание облигаций, санкции международные, да, и локальные санкции, ограничения и запреты, нормы compliance. Ничто не регулируется в реальности сейчас больше законами. Все это либо принятие решений исполнительными органами власти, либо это вообще решение местных офицеров, либо это какие-то приватные договоренности, сепаратные с правительствами. И судов, как видите, здесь тоже нет. Суды даже не начинаются по этому поводу. И это надо учитывать, когда вы имеете дело с мировой системой. Система меняется. Система меняется достаточно сильно. Для того, чтобы вернуться обратно в 90-е нулевые, когда все тщательно следили за приматом закона и суды определяли исход спорных случаев, чтобы туда вернуться, потребуется очень много времени. А главное, что непонятно вообще, удастся ли, потому что это же так соблазнительно сейчас, да, передать исполнительной власти в руки такие гигантские и международные, и локальные полномочия. В общем, будьте осторожны. Это не та ситуация, которая позволяет спокойно и бездумно рассуждать о том, что еще можно сделать, опираясь на законодательство и пользуясь советами юристов. Теперь надо скорее думать не о том, что написано в законе, а о том, что может захотеться чиновник.
Да, спасибо, Андрей Андреевич. Прежде чем перейдем к Казахстану, я влезу немножко с минуткой рекламы. Не забывайте, что у нас есть shop.diletant.media, с помощью покупок, в котором вы нас поддерживаете. Сейчас, например, туда выложили подшивки различных журналов. Например, там есть подшивка журналов «Вокруг света» за разные годы, журнал «Знание сила», «Мурзилка». Есть газета «Известия» за 61 год, посвященная полету Гагарина в космос, «Правда» за апрель 45-го и много других разных интересных исторических подшивок газет и журналов, с помощью которых вы буквально сможете прикоснуться к истории. Заходите, смотрите, выбирайте, что вам интересно, и поддерживайте нас таким образом. Вот. А мы с Андреем Андреевичем переходим к Казахстану. В прошлый раз мы остановились на том, что на территорию пришла чума. С этого места и продолжим.
Да, мы никак не можем выбраться из VI века. Сейчас попробуем добраться хотя бы до 20-го за сегодняшний день. Действительно, еще раз, да, если в двух словах повторить, это важный момент, потому что он фактически определит конструкт развития территории Казахстана на много столетий вперед. В VI веке Великий Шелковый путь был ну, реально центральной торговой артерией мира. И как центральная торговая артерия, он давал возможность обогатиться всем, кто к нему имел хоть какое-то отношение. Больше, чем в сегодняшнем мире это дает возможность сделать нефть. Вокруг Великого Шелкового пути, который проходит как раз по югу сегодняшней территории Казахстана, стали достаточно быстро формироваться оседлые пространства, оседлые территории, оседлые государства. Оседлость расширялась. И сформировался так называемый Тюркский Каганат. Да? То есть мы с вами находимся уже в начале VI века и говорим уже, конечно, о тюрках в этом регионе. Да? Уже все остальные народности оттуда ушли пока. Да? Еще будет момент, когда эта ситуация изменится однажды. Вот. Но этот же Великий Шелковый путь, естественно, передавал с собой все, что он мог передавать с востока на запад, с запада на восток. И в том числе он перевозил, как это ни странно покажется, крыс. А крысы повезли с собой из Китая бациллу, ирсинию так называемую, которая вызывает чуму. В принципе, процесс передачи чумы от инфицированного к инфицированному достаточно сложен, потому что передача это происходит через блох, которые пьют кровь у крыс и могут попасть, там, скажем, на человека и укусить человека, передать. Но возможна и передача напрямую. Сейчас постарайтесь, так сказать, наиболее чувствительно отнестись спокойно к тому, что я скажу. Если человек, например, съест крыс, особенно если он ее плохо прожарит, то бактерия попадет прямо в человеческую кровь. И эти крысы продвигались, да, но для того, чтобы развилась эпидемия, наверное, уже, так сказать, наши зрители достаточно образованы в области там, статистики и понимают, как это работает, нужно, чтобы сформировался хороший очаг и хороший транспорт для распространения эпидемии. Понятно, что просто так там крысы не разбегались по Европе, да, крысы вообще далеко не бегают. И когда их видели, их убивали, скорее всего. Да, и, то есть это многие десятилетия, даже столетия, чума, выезжавшая из Китая, для Китая она была эндемичной. Там были мелкие зоны поражения чумой исторически задолго до там, VI века. Вот, эта чума, выезжавшая из Китая, она либо не доезжала до Европы, либо, возможно, доезжала, но не передавалась. И первый раз обстоятельства сложились удачно для бактерий в 542 году. В 542 году чума добралась до города Пелуси в Египте. А город Пелуси в Египте – это был центральный, если так можно сказать, элеватор всей Европы. У нас же похолодание уже 200 лет идет, в Европе урожаи низкие. Как и во времена Древнего Рима, как в России говорят, житница Европы переехала обратно в Северную Африку, в дельту Нила, в Египет, где производили примерно 2/3 всего зерна, потребляемого Европой. Оттуда корабли уходили на всю Европу, естественно, в Малую Азию тоже, в Византию, с зерном. И там были огромные склады зерна. Что может быть лучше для крыс, чем склады зерна? Это идеальное место для размножения. Соответственно, чумные крысы, раз попав туда, начали размножаться, передавать чуму, и мы никогда с вами не узнаем, что произошло. То ли кто-то съел крысу, то ли вот действительно от блохи как-то заразился. Не будем обвинять работников элеваторов, но только из 542 года чума начинает распространяться с быстротой молнии по всей Европе. И распространяется она именно из Пелуси. Можно очень много рассказывать про то, что происходило во время чумы в Европе. Это очень важный с точки зрения экономики и политики аспект, и во многом поэтому так именно после чумы сформировалась конструкция современной Европы. Там, в частности, не было бы города Венеции, если бы не было чумы, но это отдельная история, которую можно отдельно рассказывать. А для нас важно, что Европа была резко ослаблена чумой. Место оседлых цивилизованных народов во многом заняли те самые кочевники, которые шли с Востока, они, естественно, значительно меньше интересовались товарами из Китая. В Византии погибло около 1/3 населения, и резко тоже упала потребность в товарах из Китая. И на протяжении, тогда время шло долго, да, и на протяжении долгих лет, десятилетий, может быть, даже где-то полутора сотен лет, Великий Шелковый Путь стал значительно более узким и мелким. И поскольку он стал значительно более узким и мелким, за доходы от него резко возросла конкуренция. Модель сотрудничества уступила модели соперничества вокруг этого пути. Тюркский каганат не выдержал и развалился. Сперва на западную и восточную части, потом вообще растворился в мелких междоусобицах, разбился на куски. И большое количество местных племен начало уходить обратно на север. И от опасности заболевания, потому что слухи о чуме ходили. И от тяжелой конкуренции, потому что, будучи еще вчерашними скотоводами, они легче могли себя прокормить и прожить в степи, чем вокруг Шелкового пути. И фактически до 13 века, с тех пор, это огромное пространство времени, которое нарабатывает традиции экономические, тюркоязычные племена, которые ушли на север, да, там вокруг Шелкового пути остались карликовые, небольшие, иногда зависимые, независимые государства, а вот на север ушли независимые племена, которые остались кочевать и которые, соответственно, 700 лет до прихода монголов кочевали по степи. С приходом монголов, которые были всего-то два века на этой территории, в общем, ничего не изменилось. Они продолжали кочевать, но просто под контролем и платя дань улусу джучи. Да, это часть монгольской орды, которая подчиняла старшему сыну Чингисхана и его потомку. После 15 века, после растворения Золотой Орды, кратковременно на этой территории доминировало, ну как опять же доминировало, не так просто доминировать над кочевыми племенами, государство узбеков, государство Тимура. Да? А в начале 16 века эта территория опять оказалась в том же состоянии, что и в конце 6-го. Разрозненные отдельные племена, которые более-менее сформировались в этнос с общим языком и с общим пониманием культуры, традиции, истории, и сохраняя свой кочевой образ жизни, называли себя вольными тюрками, да, то есть теми, кто не осел на земле или кто не подчинен земле. Да, система правления, административная система на этой территории более-менее осталась от чингизидов. Да? И вот в таком виде эта территория чуть более к западу, да, ну и весь современный Казахстан практически занята тюркоязычными племенами. На востоке от этого возникает не более плотное, на самом деле, может быть, чуть более плотное, чуть более оседлое государство Джунгар, потомков монголов. Да? И вот в таком состоянии эти государства живут дальше. Где-то в 17-м, начале 18 века уже внутри самой конструкции казахских племен начинает формироваться разделение на три группы. Они называются сейчас тремя жусами. Первый, самый там, ранний, насколько я понимаю это, да, мне тоже сложно как бы говорить о том, что произошло раньше, что позже, потому что ну, из там 10 книг, которые я на эту тему читал, я вычитал 10 разных мнений на эту тему. Да? Но вот то, что кажется мне наиболее экономически осмысленным, это то, что первым формируется так называемый старший жус, который занимает территории, самые близкие к Великому Шелковому пути. Там больше оседлости, там больше земледелия, там более плодородные земли. И там это все значительно проще, да, там значительно проще сорганизоваться. Да? Старший жус оседает там, формируется средний жус на восточной части казахской территории, восточная часть, которая в наибольшей степени подвергалась воздействию Орды и которая в наибольшей степени граничит и соприкасается и взаимодействует с появляющейся Российской империей в этот момент. И по той, и по другой причине, ну и то, так сказать, остатки Орды фактически, да, по своей организации. Поэтому если старший жус, он более такой про бизнес и про богатство, и про развитие торговое, то средний жус, он больше про административное управление, про структурирование. В казахский фольклор начинают попадать Идея, что представители среднего ЖУСа, они администраторы, чиновники, представители южного ЖУСа, они бизнесмены. И в самом последнем, опять же, я не хочу никого обижать, потому что я знаю, что каждый читает ту книжку, которая ему больше нравится. Да, поэтому я условно говорю последний, и исходя из некоторой экономической логики. Формируется младший ЖУС на Западе, там, где наименее плодородные почвы, там, где наиболее тяжелые условия для существования. И поскольку там условия для существования наиболее тяжелые, то hostilities, да, столкновения между различными племенами и столкновения с, там, скажем, более южными узбекскими частями, да, и попытки воинов из этого ЖУСа пойти на военную службу, превратиться в наемников, да, и так далее, были более частыми. То есть вот этот младший ЖУС, он оказывается в том же самом фольклоре представлен как наиболее военный, да, наиболее, скажем, сильный. То есть если разделять на условные касты, да, то получается, что старший ЖУС производит бизнесменов, средний ЖУС производит чиновников, а младший производит воинов. Вот. Вот эта конструкция доживает более-менее спокойно до конца 17-го, начала 18 века. И в этот момент столкновение с Джунгарским царством вызывает к жизни всю новейшую историю казахов и Казахстана. Как это очень часто бывает в истории, в процессе очень длинного и кровопролитного противостояния, это противостояние длилось фактически около 50 лет. Казахские племена теряют очень много людей, сил и территории, и за помощью обращаются в другую сторону, обращаются к такому же врагу Джунгар, который в этот момент пытается осваивать Сибирь по принципу «враг моего врага, мой друг» к Российской империи. Российская империя, надо сказать, сыграла очень маленькую роль в противостоянии казахов и Джунгар. Джунгарское царство в конечном итоге гибнет от руки китайцев. Китайцы занимают эти территории, китайцы практически уничтожают этот этнос. От Джунгара осталось очень мало людей, и сейчас еще есть остатки народа Джунгара, они живут на свете, но совершенно не в таких количествах, как казахи, конечно. Вот. Россия воевала с джунгарами на границе, к ни к чему толком эта война не привела, но зато под предлогом того, что Россия является союзником казахов и готова активно помогать в войне против джунгар, Россия ведет экспансионистскую политику на территории казахских степей. К моменту гибели джунгарского ханства младший ЖУС уже 30 лет является официальной частью Российской империи. Как еврей всегда вспоминаю в этой ситуации там, первый век до нашей эры в Израиле, когда римляне фактически были приглашены для того, чтобы помочь в междоусобице в Израиле, и помогли и заняли территорию заодно. Да, здесь происходит ровно то же самое. Русские, будучи приглашены помочь, занимают территорию и постепенно подписывают договора о вхождении в состав Российской империи. Вот, за 10 лет до разгрома джунгар российское подданство принимает и средний ЖУС. Правда, там надо сказать, что казахи – люди восточные, поэтому в 756 году хан среднего ЖУСа присягает на верность сразу еще и китайскому императору. И в течение нескольких десятилетий российский император считает, что это территория России, а китайский, что это территория Китая. Ну, я думаю, что за это время средний ЖУС успел получить достаточно того, что ему было нужно с двух сторон. Потом ситуация все-таки определяется в сторону России. В принципе, когда эти два ЖУСа входят в Россию, перед старшим ЖУСом возникает вопрос, на который, в общем, сложно ответить двояк. На юге сформированное оседлое ханство, Кокант и Хива, которые атакуют, естественно, кочевников, для которых кочевники – угроза, и старший ЖУС – это угроза. Они претендуют на территорию, на которую зимой на юг кочуют казахские племена. После вхождения младшего и среднего ЖУСов в состав России – помощи оттуда ждать тоже невозможно. Экономический обмен выгодный в этой ситуации возможен только если двигаться дальше в ту же сторону. И, в принципе, в начале 19 века старший ЖУС тоже входит в Россию, тем более, что Ну, вторая держава, которая могла бы его абсорбировать, Китай, в этот момент как раз находится на пике несамостоятельности и слабости. Да, там англичане фактически разгромили Китай того времени, и Китаю самому бы собраться в этот момент и как-то научиться собой нормально управлять. Вот. Россия пользуется тем, что она заключила, как это называется, союз, а на самом деле абсорбировала эту территорию, атакует и Коканское, и Хивинское ханство. И в середине 19 века она уже фактически захватывает и эту территорию тоже, становясь империей и на территории более южных оседлых ханств. Сделав это и закрепив свои границы, Россия, естественно, начинает посмотреть на территорию экономически. Происходит это по счастливому или несчастливому, скорее, совпадению, как раз после того, как крепостное право в России было отменено, и что, естественно, для отмены крепостного права российская агроэкономика стала значительно более эффективной. Как только она становится значительно более эффективной, у страны, которая массово аграрная, у которой очень плохие социальные лифты, возникает гигантская проблема. Куда девать тех крестьян, которые остаются за бортом этой экономики? Этих крестьян миллионы. Как это ни парадоксально, экономика становится эффективной, а при этом начинается голод. Потому что ну, система распределения и лифты не работают экономически. И Россия придумывает, что можно организовать активное переселение российских крестьян на казахские земли. Так начинается первая из трех больших волн переселения, которые были из России. Переселенцы получают сперва по 30 десятин земли, потом, поскольку переселенцев становится так много, что земли просто уже не хватает, по 10 десятин земли. Они на 15 лет освобождаются от налогов. Земля выделяется, естественно, из кочевых угодий. К 1917 году, к революции, примерно 20%. По некоторым оценкам, 30% всех земель в Казахстане передано православным переселенцам. Соответственно, в связи с этим кочевое скотоводство резко сокращается. А раз оно резко сокращается, а казахи традиционно, да, мы с вами говорили несколько минут назад, что формировалась эта общность в течение 7 веков без всякого, так сказать, воздействия снаружи. Да, традиционно они все-таки кочевые скотоводы, они не умеют делать что-то другое хорошо. Они, естественно, очень сильно страдают от этого процесса. Они предпринимают попытки заниматься стационарным земледелием, разведением коров. Естественно, получается у них хуже, чем у крестьян, которые приезжают из России. Конкурировать здесь им очень тяжело. Большое количество казахов не может просто себя найти. И естественным следствием этого является начало развития добычи полезных ископаемых на севере Казахстана, которых там достаточно много, мы о них поговорим позже, когда будем говорить про современный Казахстан. И развитие добычи полезных ископаемых там начинается очень быстро и активно, потому что есть очень большой объем очень дешевой рабочей силы. В 1900 году на территории Казахстана уже 690 промышленных предприятий, которые практически все из себя представляют добычу полезных ископаемых. Из 5,7 миллиона жителей примерно 75 тысяч – это рабочие промышленные предприятия. Это все еще в 4 раза ниже, чем в среднем по России, потому что Россия уже к этому моменту становится достаточно промышленной. Но все равно это уже очень большая цифра. То есть фактически на 2017 год казахи оказываются прошедшими достаточно быстро за меньше, чем 70 лет, абсолютную экономическую революцию, к которой они были в принципе не готовы, не приспособлены. Никто не договаривался с ними об этой революции. И никто не пытался им обеспечить условия для того, чтобы они прошли эту революцию спокойно. И, естественно, это вызывает и резкое снижение скорости роста населения казахского, и резкие изменения в социально-культурной структуре. И некоторый стопор в развитии самого этноса. В 2013 году, у меня нет данных 2017 года, к сожалению, количество православных русскоязычных в Казахстане оценивается в 1,5 миллиона, при количестве казахов 5,7 миллиона, я сказал. Да? При этом за последние 50 лет среднегодовой прирост казахского населения, казахоязычного населения, составляет всего лишь 0,7%. Это очень мало, это на уровне современных западных стран. Для того времени, для азиатской нации, это указывает на крайне тяжелые условия существования этноса. И чтобы добавить уже, да, как говорят американцы, insult to injury, плохое к плохому, естественно, в Казахстане эксплуатируются две модели Российской империи. Это экспансивная земледельческая модель, которая отодвигает казахов с их земель, и это сырьевая модель развития, которая останется с Казахстаном и по сегодняшний день, которая во многом определит тоже развитие Казахстана и последние 30 лет. В 2016 году в экономике Казахстана животноводство составляет все еще 60%, а земледелие 30%, да, это все еще скотоводческая территория. Производство ресурсов уже 10%, и это много для тех времен. А предприятий, выпускающих конечную продукцию, в Казахстане в принципе не существует. Так же точно, как в Казахстане интересно развивается, ну как интересно, печально, да, в своем интересе, развивается торговля, логистика и банковское дело. Поскольку в Казахстане доход у населения очень низкий, то банки развиваются очень быстро, и в основном это кредитные конторы, которых там в Казахстане уже 45 банков в 2017 году. А с другой стороны, логистика и торговля практически не развиваются. Вся торговля происходит практически на временных ярмарках, да, которые, ну, это самый элементарный способ торговли. Фактически нет единого рынка, единой логистической системы ни на территорию, ни на части этой территории. Казахстан приходит к революции, в общем, сырьевым придатком, с достаточно серьезной проблемой просто развития будущего населения, потому что население, в отличие от большинства других республик, кстати говоря, будущего СССР, оно более-менее заточено под то, чтобы делать то, что они делают. Да? А здесь казахское население под это не заточено. И после революции то, что сейчас я говорю, большевистская власть отлично понимает. Но выводы из этого делают противоположные тем, которые сделал бы я. Советская власть, ну как любая советская власть, решает, что если кто-то подо что-то не заточен, его надо под это быстро заточить. Принимаются два очень больших, серьезных решения относительно Казахстана, начиная с 2025 года. Первое – это развитие логистики вывоза природных ресурсов. Нужно строить железные дороги. Строятся Турксиб, другие железнодорожные ветки. Строятся ценой здоровья и жизни огромного количества людей, в том числе казахов. Второе решение еще более страшно. Это тотальная перестройка сельского хозяйства и коллективизация. В период с 27 по 33 годы фактически в Казахстане полностью уничтожается традиционное скотоводство и вся структура земледельческого хозяйства. Просто в течение одного года всех казахов принудительно заставляют осесть на земле, а в этот момент 71% казахов кочевали. Отбирают скот и собирают его в нескольких организованных среди степи центрах животноводства, где, по идее, этот скот, как в большом колхозе, должен был бы выращиваться и производиться. Реально, естественно, ничего там хорошего не происходит, потому что логистики-то нет. Вы можете собрать скот в одном месте, кормить его будет нечем, греться ему негде. Да, и происходит массовая гибель скота очень быстро. Примерно 30% поголовья было отобрано у казахов. Все-таки 70% они как-то сумели сохранить. Это тоже отдельная загадка и подвиг. Разрушено около 11 тысяч казахских хозяйств. Учитывая, что эти хозяйства были более-менее там, фрактально вложены друг в друга, эта цифра, наверное, близка к 100% от всех хозяйств, которые тогда были у казахов. В результате, и, наверное, сегодня, к сожалению, на этой травмной ноте мне придется заканчивать рассказ, в результате с 31 по 33 год в Казахстане фактически происходит геноцид. Этот геноцид никем не признан, не афишируется, казахи не пытаются его доказывать, не требуют, чтобы его все признавали. Но это совершенно страшный геноцид. Умерло существенно больше миллиона человек избыточно. Примерно 600 тысяч казахов эмигрировало в Китай, Монголию, Афганистан, Иран, Турцию, другие сопредельные страны. Четверть населения фактически умерла за эти годы в Казахстане. Численность казахов потом на уровень 26 года восстановится только к 1970 году. А при этом население Казахстана, конечно, восстанавливалось намного быстрее, потому что советская власть решила заполнить это пространство, и в Казахстан переезжали не просто больше русских, да, и там прирост не казахского населения шел там по миллиону в 10 лет примерно, да, но туда переселяли целые народы, как вы все знаете, да, я даже не буду повторять их названия. Там разместили очень много лагерей государственного управления, лагерей ГУЛАГа и ссыльных поселений. Количество русских, как я уже сказал, росло там примерно на миллион человек в 10 лет. И так закончилась ко Второй мировой войне абсорбция Казахстана в СССР, что в 40-м году доля промышленности в хозяйстве Казахстана была уже 60%. При том, что фактически объем этой промышленности в Казахстане не вырос. То есть эта победная реляция о индустриализации Казахстана была основана на резком падении и сельского хозяйства, и животноводства в этой стране. Давайте мы, к сожалению, на этом закончим. Да. Дальше в следующей передаче будет значительно веселее. Там все пойдет намного лучше, чем то, что я рассказывал сейчас. А мы с вами должны, к сожалению, проститься до следующего понедельника. В следующий понедельник мы с вами встречаемся. Вот через две недели меня, к сожалению, не будет. Будет Песах, я буду не у микрофона, и мы с вами одну передачу должны будем пропустить.
Да, но это еще 10 апреля, а в следующий понедельник обязательно приходите, чтобы послушать более веселую часть про Казахстан. Подписывайтесь на «Живую гвоздь» обязательно, чтобы не пропустить. Спасибо, Андрей Андреевич. Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп». Я Евгения Большакова, это было «Мовчание». До следующего понедельника.
Спасибо всем, всего хорошего.